диалог из серии диалогов о радикальном субъекте. Мы продолжаем исследование этой захватывающей темы с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным.
Мы хотели перейти уже к другому ракурсу на радикального субъекта, но по ходу дела выяснилось, что, говоря об антропологии, и вот рассмотрев антропологическую картину и такой вот эскиз просто человека, и где находится радикальный субъект, о тайной глубины души мы говорили, где это сокрыто. И выяснилось, что мы еще немножко не договорили. У нас получилась несколько такая статичная картина, вот просто такой образ человека, но непонятно, как это проявляется в динамике, вот в историзме, потом в других людях, в человечестве, там с течением времени. Хотелось бы получить более общую, такую более динамичную картину, вот с той же точки зрения, не выходя вот за пределы, которые мы обозначили в предыдущей беседе. Можно ли нас попросить вот раскрыть еще этот аспект?
Здесь, да, это на самом деле вы правы. Может сложиться впечатление, что мы описываем какую-то модель, которая не находится в динамике, в движении, как бы статично и все. И если в схеме, например, парадигмы Николая Кузанского можно наметить некое движение, некоторую динамику, переход от верхнего слоя онтологии к нижнему, то в антропологической картине это несколько, по крайней мере, как мы ее описали,
пока не видно.
Да, не видно, и хоть на задний план. Но здесь возникает очень интересный момент, который связан с очень большой проблемой феноменологии времени, которая само по себе, феноменология, метафизика времени, само по себе представляет отдельное направление. Но кратко, вот сжато, можно сказать следующее, что если сейчас отстраниться немного от истории, от вообще разных учений о времени в разных философских системах, мы можем увидеть или начертить некоторую, скажем так, антропологическую темпоральность в рамках этого поля, то есть не выходя за эту грань. И тогда на самом деле то, что мы раньше говорили о рае, о Адаме, о грехопадении, это приобретет некоторое дополнительное
было бы интересно
значение.
Да. Посмотреть на это дело.
Да-да-да, но снова мы говорим о рае и об Адаме вне теологического контекста.
Мы это твердо зафиксировали себе вне теологии, вне ангелологии, вне трансцендентного, вне всего пока.
Да.
Тогда, вне платонизма даже.
Тогда мы можем набросать или наметить некоторую специфическую структуру внутреннего времени или времени внутри сознания или внутри субъекта. И это время можно описать следующим образом, с помощью неоплатонического инструментария, который мы как-то привлекали. Но мы возьмем только одно, эту триаду классическую неоплатоников: Мане, Проводос и Эпистрофе. Мы сейчас не будем останавливаться, как трансцендентальная платоническая модель соотносится с той имманентной антропологической моделью, которую мы рассматриваем, а приложим, таким, можно сказать, даже искусственным образом эту картину Мане, Проводос и Эпистрофе к времени этой антропологии радикального субъекта. В этом случае сама инстанция, абдитус ментес, сама инстанция радикального субъекта, которая находится в тайном центре человеческого присутствия, имманентного, можно соотнести с Мане, то есть постоянным пребыванием, или даже с вечностью. То есть Мане – это постоянное пребывание, неизменность, вечность.
Ну, давайте чуть-чуть остановимся на этом. Ну, вообще, мне кажется, да, потому что ведь это то, что находится там, оно не находится в динамике.
Совершенно верно.
Хотя оно такое вот непроявленное, оно причина там всякой динамики, но не сама динамика.
Именно.
То есть это как такая точка, вокруг которой крутится, оно неподвижное.
Именно, это как недвижимый двигатель Аристотеля, который все движет,
но сам неподвижен.
Но сам неподвижен. Поэтому совершенно логично и оправданно соотнести инстанцию радикального субъекта или абдитус ментис, или гомо интимус с кинон акинетос Аристотеля, с недвижимым двигателем, и неоплатоническое мане, то, что пребывает мане. И здесь мы сразу говорим, что в качестве такого, такой инстанции, в качестве такого субъекта, радикальный субъект не подлежит времени. Это, кстати, сразу уже много что говорит. Почему здесь остается ощущение от нашей картины, что мы как-то время не включили в нее, а потому что в этой инстанции ее и нет.
Ну, можно я это чуть-чуть еще попросту? Потому что ведь, смотрите, получился радикальный субъект, вот там, находящийся в тайном месте, недоступном таком апофатическом, а время рождается ведь в сознании, насколько я понимаю.
Можно так сказать.
Дальше.
Вот. Это совершенно верно. Но только... Да, это совершенно верно. Я вот хотел бы подчеркнуть. Радикальный субъект вечен. Да. Он вечен.
Но это заявление очень сильное.
Да.
Но оно и правильное.
Ну, с этой точки зрения.
С этой точки зрения.
И это с точки зрения Аристотеля, это с точки зрения феноменологии в широком смысле, включая вот этот центр происхождения интенционального акта. И соотнося его с неоплатоническим мане, то есть со состоянием постоянства, неизменности, мы в данном случае описываем очень важную особенность этого радикального субъекта, что он бессмертен, неподвижен и не принадлежит времени. Но одновременно он не может быть вне времени, как в случае платонической.
Он как бы при времени. Время вокруг, время есть.
Вот интересно, что будучи постоянным, он на самом деле заставляет время течь. Как недвижимый двигатель Аристотеля является неподвижным движителем.
Из того, что вы сказали до этого, это все абсолютно понятно.
И тут все правильно, да. Получается, что это присутствие, или его неподвижность, или его вечность, она сама по себе в каком-то смысле динамичная. Потому что выступает эта вечность и неизменность постоянства радикального субъекта через конституирование времени.
Да.
Он не просто отсутствие времени, он причина
он
времени.
Он его создает.
Да, именно, правильно. Он его создает. И он в каком-то смысле, поскольку он сам как по себе, как точка, он не может быть наряду со всем тем, что есть, соответственно, будучи причиной, истоком и могущественной силой того, что есть, он является неким инициатором времени.
Да, понятно, правильно.
То есть... Он временит, как бы, он заставляет время быть.
Ну, как мне кажется, при посредстве сознания он это делает.
Да-да-да, мы сейчас к сознанию...
Ближний круг к нему.
Дальше можно сказать так, да, именно при посредстве сознания, но тут можно с одной стороны сказать, что сознание, которое ближний круг, именно так и есть, оно и есть время.
Да.
И это будет очень в кантовском, в духе Канта, который рассматривал это время как априорную форму чувственности, наиболее близкое к субъекту. И, но тут можно еще дальше пойти, что сознание и есть время, как таковое. То есть сознание, если мы рассматриваем с точки зрения темпоральности, радикальный субъект есть вечность, конституирующая время, а сознание и есть время.
И есть время, да. Вполне.
Это вот как бы второй уровень. А третий уровень тогда, это тоже я немножко забегаю вперед, будет движением. То есть вот движение как изменение, просто изменение, без времени, просто вот постоянная текучесть всего.
Ну, это уже мы на периферии
да,
сознания.
Да, на периферии сознания. Вот-вот-вот. Там, где сознание граничит с ничто в этой топике, вот там есть движение. Движение в каком-то смысле вневременное. Потому что Аристотель говорит, что возможно движение без времени, но там, где нет души. Там душа как сознание, и поэтому время – это некоторое, наоборот, конституирование формы движения. То есть, если движение есть гюле или тело, или изменение чистое, то время – это морфе этого движения. То есть, время превращает движение в космос определенный, в структуру, дает... время, цифру движения, число движения, мера движения, измеряет его, конституирует, а мера – это уже внутренний элемент сознания. Таким образом, у нас есть вечность, у нас есть время, у нас есть движение. Теперь мы…
извините, да? Давайте еще между временем и движением вот какие-то ну, просто понятные символы, как это. Вот когда мы говорим время, ведь мы не имеем в виду движение, правильно?
Нет.
Нет. А вот мысль, развивающаяся, это движение или нет?
Нет.
Нет.
Это время. Время. Движение, то, что находится, чистое движение, находится вне.
Совсем на периферии.
Совсем чистое на периферии. Движение. Это просто изменение, изменчивость. Это, по сути дела, та часть того, что мы обычно называем временем, которая точит. Помните, мы говорили, что да. ничто точит вот вещи. Да. И именно, именно подвижность, именно измененность и точит вещи, и дает им возможность быть самими собой. То есть мы уже начинаем через это движение определять свойства материи или свойства ничто, которое не дает логосам или морфе оставаться постоянным.
Да.
А время стремится измерить,
измерить. То есть... мы только напомним, что мы вот под материей имеем в виду не материю, а материю как лишенность, как то, что лишает логос вот такой чистоты перспективы, вносит в него
погрешность. А теперь мы эту погрешность интерпретируем более конкретно вот, через изменения, через постоянное изменение движения.
Да.
Вот время же, соответственно, является структурообразующей формой. То есть время является построением семантической оси. Время – это история, но сам недвижимый двигатель, сам радикальный субъект вне времени. Он его конституирует, но им не является. Он движет, но не движется. А вот интересно, а время и движет, и движется. А движение только движется. То есть вот если... Недвижимый двигатель есть такая абсолютная причина,
точка. Да.
Это радикальный субъект. Поэтому он может существовать в разных парадигмах, он есть везде. С другой стороны, он конституирует время. Время, в свою очередь, придает тому, что движется, некоторые формы до, после, сейчас, структурирует его в семантические оси. И таким образом делает время, делает движение осмысленным. Оно делает движение... некоторым содержательным, потому что само по себе без времени это движение, это просто чистое отрицание. То есть бросаешь в движение какой-то логос, и он в чистом движении рассыпается.
Да, нету порядка, нет структуры.
Да, как подвергается энтропии или диссипации. Теперь интересно, возвращаемся к неоплатонической картине. И здесь вот мы еще другую темпоральность можем увидеть. Вот неоплатоническая картина, которая рассматривает три инстанции – мане, проудос и эпистрофе. Проудос – это исхождение, проудос. Это то же самое строго, что прогресс, кстати, по латыни. На латыни означает это и проудос, и прогресс – исхождение. Экзит, экзитус. И вот экзотус также, изгнание одновременно. Это с точки зрения неоплатоников падение. То есть активный интеллект в центре. Когда вы переходите в пассивное интеллект.
Сейчас мы к неоплатонической картине перешли.
Ну, мы сравниваем эти...
Сравниваем, потому что активный интеллект – это не оттуда.
Это Аристотель. Это радикальный субъект. Но мы применяем Мане, Проудос и Эпистрофе к этой схеме.
А, вот давайте.
Вот. Мане – это радикальный субъект. То, что мы раньше назвали гомоинтимус. Центр, ядро. Центр. Он постоянен и неизменен. Поэтому Мане – постоянство, неизменность, вечность.
Ну, это аналог единого, нет? Или чего? В неоплатонизме.
А это лучше пока отложить.
Не
единое
хорошо.
Там это выше где-то. Там
ну, вот я
исчезает за горизонтом. Нет. Просто вот Мане – это постоянство.
Ладно.
И дальше идет проводос. Проводос – исхождение. Происхождение.
Да.
Это происхождение рассматривается обычно как падение. То есть прогресс – это упадок, строго говоря. Прогресс – это когда вышел и вышел из полноты. Поэтому само сознание или гомоинтерьер – то, что находится на периферии радикального субъекта, примыкая к нему.
Ну, сознание само.
Это само сознание, то, которое мы называем нус патетикос, страдающий, интеллектус пассибилис, страдающий
интеллект. Оно для сознания внутреннее.
Да, это и есть само сознание, это внутреннее. Это представляет собой стихию проводоса. То есть, можно сказать так, что от точки, из точки происходит исхождение и доходит до периферии. Так конституируется, структурируется этот круг, с которым мы имели дело и ранее. Круг этой антропологии.
Да.
Дальше он доходит, этот проводос, этот исход, доходит до такого момента, дальше которого ничего нет.
Там больше ничего.
Вот это ничто. Да. Это, и вот там, где уже идти больше некуда, Это отмечает собой тот радиус, вокруг которого начинается ничто. Это периферия сознания.
Это, как сказать, окончательная периферия.
Окончательная периферия. И, соответственно, исход, проводос, становится некоторым радиусом или вектором, идущего из центра
к периферии.
В каком-то смысле этим исходом, проводосом, периферия и создается.
Ну, правильно.
И здесь можно сказать так, а где конец?
Создания.
Да, вот где конец проводоса?
То есть, почему ему не расширяться, например?
Да. И вот это тонкий момент, потому что этой границы не существует.
Вообще не существует.
А потому что она не может существовать как бы самой по себе. Это просто вот докуда дойдет.
Самой по себе же нет.
Да, вот в том-то и дело. Там ничего нет. То есть как далеко дойдет луч радикального субъекта вовне, решать в каком-то смысле самому лучу. То есть там, где начинается конец вот этой периферии, это не просто заданная механическая какая-то форма, кем-то заданная, а просто вот есть центр. Из центра осуществляется исход радиуса. А вот конец этого радиуса – это очень тонкая инстанция. Вот докуда он доходит?
Ну, то есть, так я понимаю, что вот когда он движется, то он все равно гаснет в более призрачную, превращается.
Да.
Потому что есть вторжение вот, материи.
Да, совершенно
есть.
Верно.
Но все равно вот созидательная сила сознания, вот, пассивного, она может творить дальше и дальше.
Да.
То есть вот электрон неисчерпаемо приходит.
Вот. Тут очень интересно, что здесь...
Дальше, дальше, дальше.
Вот тут мы пришли к тому, что этот проводос, он, когда мы говорим, доходит до предела, мы чуть-чуть лукавим, как будто этот предел дан сам по себе.
Есть, но его нет.
А его нет. То есть...
Но все равно истончается же дело.
Истончается, да.
Истончается.
Но где вот граница между вечером и ночью? Между сумерками?
Нет.
И вот можно сказать так, что есть день, есть вечер, а где начинается ночь? Ну, она вот точная граница ночи не определена.
Не определена.
То есть мы можем от настоящего философского сознания, потом просто попроще сознания, там ученого, потом как бы обычного человека, потом дебила, потом как бы животные пошли, потом растения, потом камни. И вот на самом деле это погашение сознания, которое соответствует иерархии или пластам душ у Аристотеля, например, вплоть до камней, или как Хайдеггер говорил, что наделенность миром по Хайдеггеру, человек, он вельтлихе, он связан с космосом, с миром, потом животные, вельтарм, бедные миром, обкраденные миром, и есть вельтлёзы, камни. Можно сказать так, что это грани вот как раз затухания этого активного интеллекта или уже то, что он конституирует.
Хорошо, дальше камней что будет?
Вот. Поэтому камни так важны. Камни важнее всего, потому что в камнях происходит граница между нечто и ничто.
Вот. Потому что как бы да. Ну, хорошо,
да, вот нельзя пренебрегать камнями. Камни – это фундаментальная вещь, потому что они стоят на грани. Нечто и ничто, именно они. И их рождение, их трансформации, их судьба камней, destiny камней, это как раз очень тонкая вещь. Для нас они кажутся понятными, данными. То есть, когда уже ниже ничего не бывает, человек каменеет или животное превращается в такие вот в ископаемое какое-то окаменелости такое, окаменение. Но на самом деле это тонкий процесс. Вот где каменеть? И возникает ощущение, что можно окаменеть и дальше. Что
где,
могут быть...
где каменеть и до каких пор каменеть?
Да. Что нет ли камней, которые под сравнению с которыми наши известные нам камни будут просто
животными или даже людьми.
Людьми. Да, об этом у Парацельса есть, о том, что почему гномы могут ходить под землей, потому что они еще плотнее, чем земля. Вот эта идея, что есть нечто более плотное, чем плотное.
Чем камни.
Да, или, например, еще более тусклое, но все же соответствующий вечеру, чем полная тьма, вот это очень интересная зона. То есть мы вот мыслим, когда мы говорим граница сознания, и кажется, а вот за ней что-то начинается, поскольку за ней ничего не начинается, эта граница представляет собой зону, такую очень тонкую онтологическую зону.
Но
где просто... время переходит в движение. Вот это очень интересный момент. Это континуум превращения времени в движение. когда время все менее и менее вот, осмысленное, то есть все менее и менее конститутивное, все более
и более... более движущееся.
И все более и более подвижное.
Ну, правильно, но мы же сейчас хотим как раз говорить о вот дальнейших горизонтах периферии, правильно, каких-то камни и за ними и дальше что. То есть, ну, в сознании как-то мы не находим, потому что у нас нету этого, мы этого не видим и не знаем.
Там, но где вот кончается это? Сознание, начинается там тупость или бессознательное, или безумие, внешнее безумие, распад сознания. Mm-hmm. То есть вот эта тема очень тонкая, вот эти пограничные зоны, где сознание подвергается диссипации, разложению, они не представляют собой черты.
А нам почему важны эти вот границы периферии? Вот. Зачем мы это исследуем?
Чтобы узнать, где mm-hmm. начинается возврат. Потому что третья фаза этой неоплатонической триады, Мане, Проудос, это возврат, эпистрофе.
Оттуда.
И вот эпистрофе...
Мы не предполагаем бесконечного такого расширения, истончения.
Нет, конечно. Нет. Должна быть граница.
Да. Это конечность. Граница, а исчезновение должно быть.
Да, должно быть. Это, этот конец должен быть, потому что все это конечно, принципиально. Но структура этой границы, она очень сложна.
Она размыта.
Вот, она размыта, правильно. Она размыта именно потому, что материи нет. Что мы, если бы у нас была материя, мы скажем, достигаем материи как чего-то и возвращаемся. А тут достигаем материи или принимаем решение, что это материя. Или говорим, вот это в, нашем, в нашей размерности, темпоральности нашего исхода, это будет уже все, дальше некуда. Смотрим, например, на какого-нибудь дебила и говорим, ну уже ниже не пасть некуда. Он говорит, а я сейчас вам покажу.
Там, еще круче.
Еще круче. И удивляет нас. Удиви кота, конфузы кэт такой возникает. То есть мы как бы... Это вот граница тонкая. И здесь вот откуда возникает темпоральность радикального субъекта. В какой-то момент исход, проудос, то есть само вот это движение сознания вовне, вплоть к тому, что мы условно воспринимаем как чувственный мир, камни.
Понятно, это все, да, сказано.
Вот тут принимается решение о возврате. То, что Гуссерль называет эйдетико-феноменологической редукцией. То есть в какой-то момент человек, дойдя до внешнего, вот, или сознание, дойдя до внешнего уровня, принимает решение о возврате. Возврате, а что это я, кто это вот здесь, кто это здесь барахтается во тьме. Там, давай-ка вставай, и он начинает... двигаться в обратном направлении, в сторону радикального субъекта.
Это называется... из сфер таких зыбких, размытых, подвижных, до предела подвижных, плохо оформленных, он начинает двигаться обратно.
В какой-то момент, да. И он где-то ставит зарубку.
Но не дойдя до границы. Там, ну, она такая.
Вот там, где он принимает решение о возврате, это и есть граница.
Да, просто вот это место ясно. Ну, хорошо.
То есть возникает темпоральность, которая говорит, больше ниже мне некуда. На самом деле, конечно, может появиться кто-то и скажет, есть куда.
Там...
Да, но вот это вот здесь очень интересно, что точка для того, чтобы быть полностью в контексте вот этой антропологической картины, которую мы описали, надо понять произвольный характер постановки вот этой внешней границы, произвольной. Вот больше не могу назад. Mm-hmm. То есть я настолько обнеществился, что я уже сейчас оторвусь и растворюсь вовне, в ничто, думает вот это сознание такое все слабее, слабее, слабее. И в какой-то момент решает...
Что-то там перещелкивает.
Да, переключение режима. То есть это изменение времени. Время течет в обратном направлении. Время происхождения – это особое время. Это время в его структурном соотношении с Мане, Проудос, эпистрофе. Мы прекращаем исходить и начинаем возвращаться. И вот та точка, где мы принимаем это решение, как блудный сын, когда одно он потерял, другое...
Да, и он не дошел до грани никогда все равно.
Вот то, где он решил вернуться, это было грань.
То есть он уже вот понял, что это грань, хотя дорога есть, но туда... Без.
Да. Он вот просто, когда он стал есть волчцы со свиньями, иногда свиньи отбирали у него волчцы, вот тут он решил возвращаться к отцу. Вот этот момент этой постановки внешней границы сознания, то есть где находится вот эта граница, где заканчивается человек...
Вот это там и будет граница.
Там и будет. Там, где принимается решение в эпистрофе. Да. А не там, где она находится. То есть там, где принимается решение, там она есть.
Она не находится.
Вот именно. Пока не примешь решение, не закончится. И именно это решение, то есть момент переключения движения от центра, двигала первая фаза, вторая фаза, от периферии к центру, там, где переключается режим, вот это и есть та граница, которая описывает мир. Да. И конституирует тем самым мир и время. Это очень интересная вещь. Если время внутреннее, если время – это время Проудоса и Эпистрофе, то есть два цикла, как маятник, из центра на периферию. А где периферия? Там, где принято решение. И дальше от периферии к центру. Начинается вместо сознания, начинается самосознание. Вместо движения извне, начинается движение внутрь. И вот тут возникает сам, да, ну и, соответственно, это решение и описывает предельную грань. Теперь следующий интересный момент. Если мы возьмем для того, чтобы пояснить эту динамику, и рассмотрим это как историю, например, вот всю вот то же самое расскажем как историю, что было нечто главное и важное.
То есть мы теперь, извините, рассматриваем применительно к истории, ну как бы к истории, да?
Да, мы рассматриваем вот эту вот антропологическую фиксированную,
да,
схему.
Но уже вот в рамках вообще глобальной истории.
Да-да-да, как нарратив.
Да, интересно, да.
Был центр, да. Из него произошло исхождение. Вот была счастливая жизнь Золотого века, произошло нисхождение, Проудос опять. Исхождение означает нисхождение.
Угу. Потому... Да, это мы решили, ну в смысле объяснили. Да.
И это и есть как раз переход от активного интеллекта к пассивному интеллекту и дальше к чувственному. И дальше возникает момент, что в какой-то, когда это исхождение достигает определенного момента, и вот этот момент очень интересен, в этом моменте возникает ностальгия по радикальному субъекту. То есть дистанция от радикального...
Самая большая.
Максимальная дистанция радикального субъекта, которая грозит утерять даже не радикальной субъектности, самого сознания.
Ну, его нельзя потерять, радикальный субъект.
Да, его нельзя, но можно от него оторваться так,
можно оторваться так, что он станет апофатическим, уже математическим.
Да, уже просто не будет.
Метафизически его не будет.
И вот на грани, когда он то ли есть, то ли нет уже, то есть настолько далеко, происходит вот что?
Поворот.
Вот этот поворот. Этот поворот сам по себе есть... определенное историческое событие. Именно это Хайдеггер подразумевал под Райнес событие. Угу. Вот именно это. Потому что это у нас новое начало, это новый исторический цикл. То есть время текло в одном направлении,
в другую сторону.
В другую сторону пошло.
И, там нужна и новая метафизика, и новое, ну все новое.
Да, все новое, потому что это старое исчерпалось до такой степени, что от нее практически ничего не осталось. И вот здесь принимается решение об эпистрофе, о возврате. Эпистрофе – возврате. Или перевод строки. Вот это в одном направлении. Перевод такта маятника. Таких...
Но это же не будет та же дорога.
Конечно, нет.
Нет, это другая.
Но и та же, потому что вот это мы дошли до края.
Та же в том смысле, что в смысле ориентира.
Да.
Но это совсем другой процесс.
Совсем другой процесс. И есть у Гегеля даже есть такое представление, что в начале абсолют, который в центре, дан нам как всеобщее допущение, которое есть, но не раскрыт. Через самоотрицание он раскрывается, а действительным он, настоящим, становится только в ходе возврата. Поэтому даже сама эта точка, из которой выходит и которую, в которую возвращается...
Приобретает реальность после возврата.
Да, хотя она вечная и неизменная.
Но тем не менее.
То есть вот возникает как бы выпадение из вечности во времени и возврат из времени в вечность. И возврат другой, чем выпадение. И другой. Эта структура, вот сама структура возврата, иная, чем структура исхождения.
В результате мы получаем, получается, и абсолютно статичную картину, и абсолютно динамичную,
историчную даже. Времена. Да, 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 совершенно верно. И даже историчную. То есть мы можем...
Историчную, да, она входит туда.
Таким образом, мы вопрос темпоральности, но только под особым углом. Mm-hmm. И в чем заключается ошибка? Почему кажется, что это изначально нам казалось, что это статическая картина? Мы неправильно понимали время. Мы отождествили время с движением, как будто сами вещи какого-то мира двигаются сами по себе. А оказывается, никакого времени нет. Движение не имеет никакой темпоральности само по себе. И представляет собой просто процесс энтропии. А время-то оказывается сознание, время равно сознание, зайн равно цайт, если угодно. Бытие равно времени по Хайдеггеру. И время представляет собой не чем-то живущим без нас, вне нас, только там нас источающее, не материальное время, не самобытное, а время это и есть сознание.
Да.
И тогда время как бы структурируется перпендикулярно к тому, к движению. перпендикулярно, или к тому, что мы называем обычным, в обычном обиходе временем, что время перпендикулярно времени же, только в разных смыслах. И теперь мы получаем историческую картину, которая объясняет нам, почему радикальный субъект обнаруживается в крайней точке.
На границе.
На границе. И потому что здесь как раз, если не вспомнят о нем, то никакой возможности сохраниться в рамках обычной нерадикальной субъектности нет. Потому что нерадикальная субъектность размывается этой материей, этим движением.
Но она просто в другую картину входит.
Да. И тут радикальный субъект открывается как свое отсутствие, а не как свое наличие. То есть его то, чего не хватает этой точки.
Оно как отсутствие, но ведь отсутствие предполагает такое тайное знание, отсутствие чего. Хотя мы не знаем чего.
Пока есть сознание, пока есть не радикальная субъектность или обычное сознание, нам это не требуется, вот этой вот радикальной. Но когда оно исчерпывается, оно уже больше нас не держит, когда наша субъектность рушится в постмодернистские ризоматические структуры, в объектно-ориентированную онтологию, тогда у нас как бы все, что было нами, все, что есть мы, все, что участвовало в проводосе, оно исчерпывается, ничего нету. И тут вот момент возвращаться, потому что если мы еще один шаг сделаем, то погаснет полностью. То есть вечер закончится, начнется ночь.
В принципе, этот шаг-то и нельзя, наверное, сделать. А его можно вообще сделать? Потому что...
Вот это очень тонкий момент.
Бытие в небытие не может превратиться.
Не может.
Не может.
Поэтому, когда уже его небытие заставляет превратиться в небытие, но на самом деле оно может преобладать небытие над бытием.
Преобладать может, да. Но...
До почти последней точки.
До почти. И вот когда почти, вот оно-то и срабатывает.
Вот, я это имею в виду. И так возникает некая историческая картина или структура, историчная, темпоральная структура радикального субъекта. И дальше уже мы применяем это к христианской истории. Христос приходит в конце, но это уже надо теологию включать. Но в любом случае...
Это мы уже когда будем в другой ракурс.
Но в любом случае мы получили исторический эквивалент такой неизменный, константный и, казалось бы, такой неподвижный структуры.
Очень хорошо, потому что там просто получилось вот время включено в вечное. То есть она статичная картина, но исчерпывает весь историзм. Она такая, вполне полноценная, полная такая картина. То есть это крайне интересный ракурс. Его можно там подробнее и подробнее говорить. Но мне кажется, если не все всем понятно, то, по крайней мере, хоть что-то. И то уже это будет достаточно.
Прекрасно. Отлично.
Поэтому я думаю, сейчас мы сделаем перерыв, потом перейдем к другим ракурсам, о которых мы говорили. Теологические, ангелические позиции.
You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends.